В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады мы вновь слышать вас в программе «Медицинский городок». Надеюсь, в добром здравии.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо. Я надеюсь, вы тоже все в добром здравии.
Погода такая, что я боюсь, что все хронические болезни, о которых мы так много и упорно говорим, проявились сейчас у всех наших слушателей. Испытывает нас слегка жара на прочность, но ничего, лето у нас короткое, так что будем радоваться.
Да, действительно, лето выдалось жарким. На самом деле, кого-то из садоводов это, безусловно, радует, потому что обилие солнца – это хороший урожай, да, если вовремя поливать. Но, с другой стороны, вы совершенно правы, как избыточный холод, так и повышенная температура. Напомню, если температура выше 18-20 градусов, концентрация кислорода в окружающей среде существенно падает, особенно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких, крови. Это, безусловно, такая серьезная нагрузка. Пожалуй, можно и не найти болезнь, которая не обостряется при вот такой ситуации, поэтому действительно наши разговоры и поддержка взаимная, они очень важны. Спасибо.
Спасибо. Будем сегодня продолжать поддерживать наших слушателей. У нас немало вопросов. Первый вопрос из Нижней Туры от Нины Борисовны. Она просит рассказать о причинах появления ячменя на глазу и лечении.
Уважаемая Нина Борисовна, спасибо, что слушаете нас. И вопрос, безусловно, спасибо, что подобрали для нас и вспомнили про этот вопрос. Очень актуальный, тем более, что летом редко кто, скажем так сказать, в окружении или в семье не встречается с этим достаточно распространенным заболеванием. И часто мы применяем с вами методы, которые, честно говоря, как бы не сделали хуже, вместо того, чтобы на самом деле помочь человеку с этим достаточно распространенным заболеванием. Я напомню, что у человека есть такой орган, как века. Это орган, который несет защитную функцию глазного яблока и рефлекторно, благодаря нервной системе, у человека века сокращается и защищает глазное яблоко при каких-то угрожающих движениях, приближениях к человеку. Ну, плюс века работает еще автоматически, участвуя в поддержании нормальной среды глазного яблока для того, чтобы уровень влажности был нормальный. Века состоит из кожи, из мышечного слоя, который располагается под, собственно, кожей, и слизистой, которая непосредственно является внутренней оболочкой и примыкает к глазному яблоку. И также очень интересным и важной частью века являются реснички. По сути своей, они тоже носят определенную такую защитную функцию как таковую, да, предотвращают каких-то механических факторов повреждения глаз, глазное яблоко. Но вместе с тем очень важно, что в века располагается еще и несколько видов желез. И по сути своей ячмень – это всегда острая, инфекционная, подавляющем большинстве бактериальное воспаление вот ресничного фолликула. То есть это определенные железы, которые открываются вот в области ресничек, и попадание инфекции, так как там есть поры, собственно, вот в этот фолликул, да, очень близко по строению к мешочку, попадание туда инфекции приводит к воспалению. В подавляющем большинстве причиной острого бактериального инфекционного воспаления ресничного фолликула или ячменя является стафилококк, который практически у всех, подавляющее большинство людей в той или иной степени, в той или иной концентрации присутствует на кожных покровах. И поэтому, собственно, чаще всего это так называемая аутоинфекция, когда собственных кожных покровов попадает инфекция, вот, соответственно, на века, дальше уже в ресничный фолликул, и там происходит воспаление. Воспаление по всем классическим канонам, с которыми человек может встретиться в любой другой ситуации острого воспаления, сопровождающегося покраснением за счет того, что при попадании инфекции, соответственно, в этот очаг инфекции устремляются лейкоциты, они пытаются избавиться от инфекции, выбрасывают определенные активные вещества, в свою очередь, которые борются с этой инфекцией. Но вот эта реакция, эта борьба, она вот именно симптомами воспаления и проявляется. Это боль, покраснение, припухлость, средне-тяжелая, тяжелая ситуация, это температура, это может быть чувство инородного тела в области глаза. Вот, собственно, это основные симптомы и краткая характеристика данного заболевания. Напомню, причина ячменя – это всегда инфекция, в подавляющем большинстве это именно стафилококковая инфекция. Фактор риска – это те или иные гигиенические нарушения. Многие скажут, ну, я же мою руки, но, к сожалению, видимо, недостаточно. Любое касание, собственно, века, глаза, автоматическое, подсознательное, во сне или в результате работы, скажем так, или нахождения в лесу, оно имеет сам по себе фактор риска перехода от стафилококка в соответствующую зону и развития там воспаления. Фактором риска относится, помимо гигиены, это и макияж, то есть процедуры, которые сопровождают макияж, также имеют повышенный риск развития данного состояния. Специалисты отмечают определенную роль снижения иммунной системы. У ряда пациентов может способствовать развитию этому заболеванию эндокринная патология, такие как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. Немаловажным фактором развития данного заболевания является переохлаждение, вот, потому что местная иммунная реакция на переохлаждение сопровождается падением иммунных факторов, и поэтому, скажем, купание, особенно в водоемах, не очень чистых и не очень соответствующих гигиенических требованиям в реках, это дополнительный фактор риска развития данного заболевания. Пожалуй, следует отметить и погоду, которая сейчас мы наблюдаем, я имею в виду повышенная солнечная инсоляция, повышенная ультрафиолетовая нагрузка, также могут способствовать развитию этому заболеванию. Здесь играет роль такая хитрая реакция, как доза ультрафиолета. Дело в том, что в небольших дозах ультрафиолет, он оказывает иммуностимулирующее влияние на организм. Но в высоких дозах ультрафиолет приводит к снижению иммунной системы, и поэтому очень часто вы можете наблюдать, когда вы выехали за город, находитесь, скажем, кстати, на солнышке, да, 1-2 дня работаете в любимом огороде, в любимом доме, и приезжаете домой в город и обнаруживаете, ой, насморк, ой, ячмень, ой, какие-то другие инфекционные состояния, заболевания. Это как раз чаще всего бывает из-за того, что дозу ультрафиолета выше вы получили, чем ваш организм мог на самом деле себе позволить. Иммунная система ослабла. Нередко, знаете, приходится слышать такие народные утверждения. Раньше это было очень модно, люди выезжали в лес, загорали на солнышко, возвращались в город, и после выходных дней массово отмечали или насморк, или какие-то другие инфекционные состояния, заболевания, и всегда пытались в качестве причины найти или какой-то выброс на атомных электростанциях, или какой-то выброс на солнце, или еще что-то. На самом деле это все мистика, чаще всего здесь просто очень высокая и несоответствующая по нагрузке доза ультрафиолета. Что нельзя делать при данном состоянии, при, собственно, вот воспалении, да, при ячмене? Ни в коем случае нельзя греть на начальном этапе, потому что любой инфекционный процесс, если его подвергнуть дополнительной термической нагрузки, нагреть, это, к сожалению, риск выхода воспаления за пределы органа, за пределы, скажем, вот фолликула, да, как такового, где развивается воспаление, а это уже может не абсцесс, это уже будет флегмона, то есть распространение воспалительного процесса за пределы того или иного анатомического образования, а это уже, в общем, ситуация очень опасная, как и любой воспалительный процесс в области головы, он имеет определенные сложности, нюансы и риск осложнения как такового. Нельзя промывать нестерильными растворами. К сожалению, это часто бывает. Есть какие-то народные средства, но от которых, честно говоря, в общем так волосы дыбом встают, когда пытается ячмень что-то там слюной смазать или еще какими-то другими вещами. Это все крайне опасно. Ну, приходится удивляться, как это проходит. Ну, проходит благодаря, видимо, все-таки сопротивляемости организма, а не благодаря этим процедурам. Безусловно, легкие формы, они имеют риск, в хорошем смысле слова, обратного развития, да, самостоятельного регресса. Но, в общем, без наблюдения и при выраженной форме обращения к врачу, конечно же, затруднительно на самом деле оказать эффективную помощь человеку. То есть если вы решаетесь промывать глаз, то это должны быть обязательно стерильные растворы, это должен быть прокипяченный в соответствующих условиях там раствор. Ну и здесь, конечно же, крайне нежелательно экспериментировать, потому что очень близко располагается глаз, как бы здесь не навредить в рамках получения тех или иных ожогов, поэтому без опыта и консультации врача не хотелось бы, в общем, давать какие-то рекомендации. Единственное, напомню, нельзя греть, нельзя промывать нестерильными растворами как таковым. Вот, пожалуй, вот основные, да, характеристики этого состояния заболевания, с которым мы очень часто встречаемся в летний период. Но лечение само по себе включает в основном это при местных формах, это местные мази с антибактериальными средствами, а при выраженной форме это уже антибактериальные средства, принимаемые для системного, в общем, приема в таблетках или в инъекциях, которые назначает врач. Спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос от Людмилы Николаевны из Екатеринбурга. Когда необходимо обращаться к иммунологу? Как понять, что произошел иммунный сбой и кто дает направление к этому специалисту?
Действительно, сейчас очень часто мы про иммунолога и вспоминаем, и обсуждаем, и говорим. Дело в том, что даже ряд специалистов очень часто вступает в дискуссию по поводу показаний тех или иных состояний, в которых может помочь иммунолог по различному спектру заболеваний. Иммунолог – это, пожалуй, одна из самых молодых специальностей, которая появилась в современной классической медицине. Я напомню, что иммунолог – это специалист с высшим медицинским образованием, закончивший медицинский институт, прошедший соответствующую специализацию по данному направлению, по иммунологии. Чаще всего, конечно же, иммунолог-аллерголог присутствует на приеме и консультирует специалистов, то есть специалист, который занимается и патологией иммунной системы, и, безусловно, специалист, который занимается еще целым мощным разделом болезни, так называемыми аллергическими заболеваниями, при которых собственная иммунная система воспринимает те или иные внешние факторы избыточно и формирует аллергическую реакцию в виде кожных процессов или других как таковых составляющих. То есть в основе аллергической реакции лежит обусловленное, генетически обусловленное изменение иммунитета вот по определенному типу. Пожалуй, основным не вызывающим дискуссию показанием для обращения к иммунологу является частые обострения инфекционных заболеваний. Правда, здесь в отношении от характеристики частые приходится иногда слушать разногласия, но наиболее цитируемая цифра – это если у человека обострение 4 раза и в год любого хронического инфекционного заболевания, герпес инфекция, гайморит, тот же самый ячмень или другие какие-то составляющие, это показания для консультации иммунолога. Если же речь идет и о аллергических заболеваниях, да, такие как аллергический ринит, скажем, на цветение тех или иных трав, растений, да, аллергический конъюнктивит, аллергический дерматит в виде крапивницы или бронхиальная астма, рецидивирующие отеки Квинки, это также является вторым основным показанием для обращения за консультацией к иммунологу-аллергологу. Кто дает направление к этому специалисту по существующей медицинской системе, оказания специализированной помощи первым специалистам, с которым встречается любой человек, имеющий то или иное заболевание, безусловно, это участковый фельдшер или участковый врач-терапевт, и они уже определяют основные показания для направления на консультации к аллергологу-иммунологу. Но мы знаем, что у нас существует и активно развивается еще и параллельная структура наряду с муниципальной медициной, так называемые коммерческие центры, которые с удовольствием принимают любого человека, который сам считает целесообразным обратиться за консультацией к иммунологу. Здесь, правда, уже не медицинские показания, а желание пациента и его те или иные подозрения или предположения в отношении сбоя иммунной системы. Как понять, что произошел сбой иммунной системы? Вопрос, с одной стороны, очень простой, потому что есть два лабораторных теста, которые в той или иной степени могут показать отклонение в работе иммунной системы. Это общий анализ крови. И если у человека в общем анализе крови сниженное количество лейкоцитов, сниженное количество лимфоцитов, да, это один из наиболее таких вот ярких, достаточно грубых критериев, которые показывают, что идут те или иные иммунные отклонения в организме у человека как такового. Второй более точный метод – это так называемая иммунограмма, когда человек сдает исследование на иммунный статус. У него определяют количество различных видов лимфоцитов, определенные показатели по иммуноглобулинам, целая так называемая батарея показателей. То есть иммунный статус, он включает в себя, ну, в очень таком сокращенном-то варианте несколько десятков показателей, а в научно-практическом плане это может быть даже несколько тысяч показателей, на самом деле определяющим, как работает иммунная система. Там бы хотел бы оговориться о том, что, к сожалению, вот те показатели, которые мы апеллируем на уровне современной медицины, это общий анализ крови, иммунограмма, они имеют очень ограниченное значение, и даже если в них есть отклонение, поверьте мне, это не всегда сбой работы иммунной системы, потому что иммунная система настолько много ступенчато зонировано, страхует друг друга, и настолько она, скажем так, интегрирована на какой-то определенный результат, защиту от инфекции или других составляющих, что она имеет очень много-много таких вот страхующих реакций, и только лишь по иммунограмме утверждать, что вот есть сбой иммунной системы, невозможно. Поэтому и выделили отдельную специальность, врач-иммунолог, который на самом деле разбирается, дешифрует те изменения, которые на самом деле есть. Но в очень упрощенном варианте, еще раз повторюсь, достаточно сдать общий анализ крови для того, чтобы первично определить, есть или нет те или иные серьезные отклонения. А в качестве дополнения это, безусловно, специальный анализ на иммунный статус, иммунограмма, которая более точно покажет те или иные изменения.
Спасибо. Вопрос из Екатеринбурга. Татьяна Леонидовна задает. У нее несколько вопросов. Здесь первый. У меня ком в горле, который не проходит. Через некоторое время отхаркивается с гноем. Вот к какому специалисту обратиться?
Уважаемая Татьяна Леонидовна, спасибо, что слушаете нас. Вот в этой ситуации я посоветовал бы вам, безусловно, в первую очередь обратиться к лор-врачу, потому что ни одно другое заболевание, при котором мы, врачи, пытаемся выявить, с чем связан ком в горле, кроме как хронический воспалительный гнойный процесс, практически не связан. Когда у человека просто симптом ком в горле, ему необходимо пройти консультацию лор-врача, необходимо пройти консультацию эндокринолога для того, чтобы исключить заболевание щитовидной железы, консультацию гастроэнтеролога. Но ни гастроэнтерологическое заболевание, ни эндокринологическое заболевание не сопровождаются вот этим симптомом накопления воспалительного субстрата в коме в горле. Здесь, конечно же, лор-врач является ведущим, основным специалистом, который должен помочь. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос. Какими средствами приостановить остеопороз?
Очень интересный, широкий вопрос, которым занимаются, как мы помним с вами, ревматологи. Есть несколько направлений, которые действительно очень важно нам помнить и знать для того, чтобы этим состоянием не страдать и чтобы оно не прогрессировало, для того, чтобы самое главное, безусловно, предотвратить осложнение остеопороза, как мы помним с вами, патологические переломы. В этой ситуации что мы можем с вами сделать? Первое – это обратить внимание на наше питание. Есть микроэлемент кальций, который является, как мы с вами знаем, очень важным строительным материалом для костей. Да, остеопороз – это снижение минеральной плотности кости. Вот, и в этой ситуации продолжаются дискуссии. Один период времени утверждалось, что кальций суперважен, он способен остановить остеопороз. Потом был период, когда говорили, что у него очень скромная роль, но никогда не говорили, что он не важен. И всегда утверждалось и делался акцент на том, что взрослый человек должен как минимум потреблять 1000 миллиграммов кальция. 1000 миллиграммов. К сожалению, современный человек не доедает кальция, и поэтому он должен обратить внимание на молоко, молочные продукты, на зелень в качестве своей диеты, да, потому что эта диета, молоко и молочные продукты в основном и содержат кальций, необходимый для питания. Но если по тем или иным причинам вы ограничиваете в питании или не переносите молоко, или каким-то другим ситуациям недополучаете продукты, содержащие кальций, то здесь достаточно легко принять решение о применении добавок в питание, содержащих кальций, и те, которые регламентированы и содержат, собственно, на упаковке указание дозы. Да. То есть здесь достаточно посмотреть и увидеть. То есть 1000 миллиграммов кальция в день с помощью вот этих дополнительных, да, значит, инструментов диетических мы можем себе позволить как таково. Вот в этом плане, когда речь идет о биологических активных добавках, как раз вот медицинские биологически активные добавки, содержащие микроэлементы и кальций, в частности, они как раз являются очень важными и нужными. Здесь мы четко должны разделять вот, добавки к пище, те, которые имеют медицинское значение. Они основываются на исследовательских работах, на доказательствах, в частности, работы по применению кальция. Ну и должны, конечно же, понимать сами, что есть группа биологически активных добавок, так называемых, когда, скажем так, некоторые исследователи добавляют туда какие-то сложные компоненты различных, непроверенных с научной точки зрения компонентов и трав, и выдают это за какие-то великие лечебные вещи. Поверьте мне, к сожалению, очень много ложного в отношении вот этой ситуации. Нужно быть очень аккуратным, не отвергать то, что рекомендует врач с точки зрения современной медицины, но и, безусловно, не принимать то, что не имеет каких-то достаточных оснований исследований. В этом плане кальций, содержащийся в биологических активных добавках, это важный элемент профилактики прогрессирования остеопороза. Второй момент, на который хотел бы я обратить ваше внимание, это витамин D. Мы неоднократно с вами говорили о нем. У нас на Урале и в большинстве соседних регионов России, к сожалению, наблюдается, в общем, чуть ли не субтотальный дефицит витамина D из-за того, что у нас очень мало солнечных дней. Ну и те, которые мы наблюдаем, но мы с вами понимаем, что это не погода для нас, скорее всего, исключение, чем правило. И мы рады, что последние годы у нас установились солнечные, да, такие вот летние периоды. А раньше, конечно же, вспомните, какие у нас были лето, весна и осень. Тучи, 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 и солнышко мы видим только по каким-то редким ситуациям. Поэтому из-за недостатка солнца витамин D, напомню, синтезируется при воздействие ультрафиолета солнечного на кожу человека. Из-за того, что мы употребляем продукты с недостаточной концентрацией витамина D, ведь животные, которые на самом деле живут в наших регионах, к сожалению, тоже недополучают витамин D. Поэтому употреблять от 800 до 2000 международных единиц витамина D в сутки – это те нормы, которые крайне важны и рекомендуются. Ну, 800 международных единиц можно употреблять без исследования крови, а если более высокие дозы или есть симптомы или дефицита витамина D, или есть остеопороз, конечно же, идеально начать лечение после анализа крови на витамин D. Ну и следующий момент – это, безусловно, ряд общих факторов. Способствует прогрессированию остеопороза низкая физическая активность. четко замечено, что, в общем, остеопороз очень часто встречается у городских жителей по сравнению с деревенскими, там, где, в общем, физическая активность значительно меньше по сравнению, скажем, с другими, да, составляющими регионами или районами. Очень сильно влияет на остеопороз гормональный статус, поэтому если наступает определенный период у женщин и у мужчин, безусловно, это старше 45 лет возраст, очень целесообразно проходить профилактический осмотр у специалистов с возможным раз в несколько лет исследованием гормонального статуса. И если есть быстро прогрессирующий остеопороз, то в некоторых ситуациях назначают гормонально-заместительную терапию, которая способствует как раз укреплению костей. Но это все сугубо индивидуально и по рекомендации с врачом. Очень важно помнить, что образ жизни влияет на остеопороз. Курение, как активное, так и пассивное, систематическое употребление алкоголя, ряд лекарственных препаратов, которые иногда используют при воспалительных заболеваниях суставов и других, к сожалению, может способствовать прогрессированию остеопороза. Это медицинские вопросы, конечно же, которые целесообразно обсудить уже с лечащим врачом. Спасибо.
И еще один вопрос. Татьяна Леонидовна, она спрашивает, как снизить плохой холестерин?
Уважаемая Татьяна Леонидовна, действительно очень интересный вопрос, связанный с тем, что часто, вот, получив анализ на холестерин, люди обращают внимание на хороший, плохой, на общий холестерин. Я хотел бы, чтобы мы с вами очень деликатно оценивали эту ситуацию без каких-то таких вот панических, плохих настроений, потому что, грубо говоря, вот плохой холестерин, он во многом очень часто не является уж на самом деле таким катастрофически плохим, и речь, если правильно сформулировать акцент и задачу, не столько в плохом холестерине, сколько в общем состоянии организма, при котором вот высокий холестерин является одним из факторов риска прогрессирования заболеваний. Ну, например, если мужчина старше 50 лет курит, и у него родственники, там, папа или мама, имели инфаркт миокарда, у него есть гипертоническая болезнь, то здесь холестерин, конечно же, даже незначительное его повышение холестерина, оно несет очень высокие риски для развития вот, вот такой вот модели пациента, ишемической болезни сердца, инфаркта и неблагоприятного исхода. Ну, другая ситуация. Женщина 40 лет, не курит, имеет нормальное давление, нормальную массу тела, физическую активность, и у нее повышение холестерина, и вот в общем анализе холестерина, да, значит, увидела она превышение там на десятую там или половину единички холестерина, и она переживает. Хотел бы, чтобы холестерин очень правильно оценивали в комплексе с учетом факторов риска тех или иных сердечно-сосудистых неблагоприятных исходов, то есть инфаркта, инсульта и так далее и тому подобное. Если у человека нет факторов риска, нормальное давление, он не курит, нет наследственности, у него нормальная масса тела, да, вот, то в этой ситуации с холестерином следует больше отдать предпочтение наблюдению и диете. Если же у человека другие факторы риска, повышенное давление, неблагоприятная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, избыточная масса тела, курение, все вместе или какой-то один из этих, то в этой ситуации, конечно же, нужны достаточно такие быстрые и серьезные меры по борьбе с холестерином. С высоким холестерином, хотя вот образ борьбы тут, в общем, безусловно, наверное, такой очень условный. Основные меры, которые может применить врач, их, в общем, не очень много на самом деле. Это образ жизни. Совершенно четко можно сказать, что люди, которые кушают пищу животного происхождения, да, люди, которые имеют избыточную массу тела, люди, которые мало двигаются, у них холестерин повышается. И для того, чтобы холестерин снизить, соответственно, нужно, да, ну, в таком вот, вот в эксклюзивном варианте, отказаться от пищи животного происхождения, снизить употребление сахара, кушать в основном пищу растительного происхождения и белок, не содержащий избыточное количество жиров, то есть это курица, рыба, да, Вот, и иметь физическую активность больше 8000 шагов в день. Вот основные общие меры по направлению снижения холестерина как такового. Если же у человека есть фактор риска, как мы говорили, в сочетании с высоким холестерином, предполагающие неблагоприятные исходы в виде развития инфаркта, инсульта, напомню, это давление, наследственность, возраст старше 50 лет, мужской пол, курение, сахарный диабет, ряд других факторов. В этой ситуации общими мерами, пожалуй, не обойтись. Здесь очень важно уже лекарственная терапия, которая дает достаточно быстрый, очень стабильный и очень хороший эффект. В этой ситуации все помнят, что есть целая группа препаратов, которые назначаются врачом по показаниям и противопоказаниям, так называемые статины, которые оказывают очень высокий, хороший лечебный эффект по снижению данного показателя.
Спасибо. Вопрос от слушательницы из Екатеринбурга. У меня постоянно отекший язык с отпечатками зубов и есть стяжение на кончике языка. Каковы причины и как это лечить, и надо ли это лечить?
Спасибо большое за вопрос. Очень интересный вопрос. И нередко встречается это состояние. Но вопрос, к сожалению, очень и очень обширный. И даже не из-за того, что это симптом, под которым скрывается целая группа заболеваний, обширный в плане того, что, как правило, под этим симптомом приходится еще и с этим симптомом приходится пройти целый комплекс обследований на самом деле. И как показывает практика каких-то таких серьезных заболеваний, в общем, находят очень редко. Это не говорится о том, что нет, обследоваться не стоит, но, безусловно, не нужно очень часто дополнительно беспокоиться и испытывать тревогу и стресс. Нужно пройти осмотр врача. Вот, и если врач исключает какие-то серьезные основные заболевания, то в этой ситуации, в общем, нужно с этим симптомом принимать, скажем так, общие меры, потому как целенаправленного лечения иногда не бывает, и попытаюсь объяснить, почему. Целая группа заболеваний может скрываться под этими симптомами. Это аллергические реакции могут быть, да, и в этой ситуации, безусловно, чаще всего вот как раз специалист-аллерголог-иммунолог разрабатывает терапию для того, чтобы лечить те или иные аллергические воспалительные реакции. Только при ряде аллергических реакций, скажем, при отеке квинки или крапивницы, эта реакция может быть на коже или в слизистых, то здесь вот отек может быть локализован как раз в области языка. Инфекционные, хронические инфекционные заболевания, те же самые герпетические инфекции или нарушения микробиомного баланса в полости рта может сопровождаться хроническими процессами, которые описаны в данном вопросе. Заболевания желудочно-кишечного тракта, в частности, заболевания, сопровождающие изжогой, так называемой гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Но, как показывает практика, все вышеперечисленные причины, аллергические реакции, инфекционные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, они, пожалуй, стоят на последнем месте. Чаще всего вот именно симптом жжения на кончике языка в литературе мировой описывается как синдром жжения в полости рта. И он очень часто описывается как симптом, который встречается у женщин в менопаузе и является одним из таких малообъяснимых симптомов гормональных расстройств как таковых. Его наблюдают, в общем, есть какие-то меры лечения, но, скажем так, не суперэффективные на самом деле. Но самое главное, что при этом симптоме нужно пройти осмотр полости рта, исключить те или иные серьезные воспалительные заболевания. Этого вполне достаточно бывает при посещении лор-врача, который сделает осмотр, при посещении стоматолога, если он исключает опасные заболевания, то, в общем, сам по себе симптом очень часто относят к гормональным расстройствам определенного возраста, и лечится он общими мерами воздействия на нервную систему, психотерапии, прием ряда успокаивающих лекарственных препаратов. Но, безусловно, индивидуальный спектр лечения может быть, скажем так, определен только врачом. Единственное, что еще раз хочу подчеркнуть, на самом деле, редко под этим симптомом встречаются какие-то серьезные опасные заболевания, но профосмотр все-таки целесообразно пройти. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос этой слушательницы. Причины возникновения атрофического гастрита и как его лечить? Мне помнится, вы уже как-то говорили об этом заболевании, но вот, видимо, есть смысл напомнить.
Да, спасибо, действительно. Периодически этот вопрос мы поднимаем, и, безусловно, он многих беспокоит по одной простой причине, что, к сожалению, как показывает практика, с возрастом атрофический гастрит встречается все чаще и чаще. Сам-то по себе гастрит встречается у 50% населения, и поэтому каждый второй из нас с вами, радиослушателей, страдает хроническим гастритом. И, к сожалению, у значительного процента людей вот хронический гастрит с течением времени может перейти в атрофический. Суть заболевания в том, что хронический воспалительный процесс в течение 10, иногда больше 20, иногда и 30 лет неизбежно приводит к снижению количества желез в слизистой желудка. И уменьшение количества желез, которые отвечают за выделение соляной кислоты, другие факторы, это, собственно, и есть суть развития атрофического гастрита. То есть хроническое воспаление переходит в атрофию слизистой. То есть слизистая становится атрофичная, истонченная при макроскопическом осмотре. А при более глубоких исследованиях суть в том, что слизистая желудка теряет свою функциональную активность. Атрофический гастрит условно относят к заболеваниям, на фоне которых может развиться другие, более грозные заболевания, в частности, онкологические заболевания желудка. И поэтому атрофический гастрит – это обязательное всегда повод для диспансерного наблюдения. Человек, которому установили диагноз атрофического гастрита, должен проходить эндоскопическое исследование, фиброгастродуоденоскопию, как минимум раз в 3 года. То есть точно так же, как вот любое другое обследование как таковое. Это очень важный момент. У атрофического гастрита 2 основные причины. Первая причина – это желудочная инфекция, геликобактерная инфекция, так называемая геликобактер пилори. Да? Вот, микроб, к сожалению, очень сильно распространен. Фактически также у каждого второго жителя Российской Федерации он может быть выявлен. Поэтому очень часто гастроэнтерологи, терапевты в последнее время говорят о том, что нужно озаботиться тем, чтобы сделать себе обследование на эту инфекцию. И эту инфекцию надо вылечить. Безусловно, когда у человека появляется на фоне этой инфекции боли в желудке, хронический гастрит или язва, или эрозии, то врач, в общем, эту инфекцию следует и лечит. Но беда в том, что у значительной части людей болезнь протекает без клинических симптомов. Его ничего не беспокоит. Ни боли, ни отрыжка, ни какие-то другие расстройства. И поэтому в очень многих странах проводят так называемую политику активного выявления. То есть рекомендуют людям старше 45 лет найти возможность и сделать эндоскопическое исследование на предмет вот этой инфекции и на предмет гастрита, который может перейти в атрофический гастрит. Как лечить инфекционный фактор? Лечат его так называемым курсом терапии в течение 10 дней, когда человек принимает 2 антибиотика и препарат третий в этом комплексе по рекомендации врача. То есть, безусловно, эта схема лечения, невозможно ее отразить в рамках нашей передачи. То есть это ситуация, которая обсуждается врачом и пациентом на прием. Вторая причина атрофического гастрита есть так называемый еще и аутоиммунный атрофический гастрит. Это гастрит, связанный с тем, что у человека происходит сбой в иммунной системе, и иммунная система, некоторые клетки желудка начинает, в общем, так в кавычках, повреждать. В этой ситуации, к сожалению, эффективного лечения вот аутоиммунного гастрита как такового нет. Но врачи научились добиваться того, чтобы этот трофический гастрит не приводил к каким-то неблагоприятным последствиям. И поэтому здесь, в общем, прогноз тоже благоприятный у людей. Их наблюдают, лечат, как правило, следят за общим анализом крови для того, чтобы не сформировалось малокровие, анемия на фоне атрофического гастрита, назначают своевременно витамины и также проводят эндоскопическое исследование в рамках определения риска перехода гастрита в более сложной формы как таковой. Поэтому 2 причины основные – это инфекция и сбой иммунитета, лечат, соответственно, вот после установления причины, самое главное, что мы с вами должны помнить, это необходимость прохождения диспансерного осмотра и эндоскопического исследования не реже, чем раз в 3 года.
Спасибо. И еще один вопрос от этой слушательницы. Нужно ли в летний период принимать витамин D, если есть его тяжелый дефицит? Мы вот сегодня уже коснулись этой темы передачи.
Да. Да, спасибо большое. Действительно, вот оттенки не всегда удается в разговоре передать на самом деле. И уточнение это очень полезное, очень важное. Нужно принимать. К сожалению, если сформировался дефицит витамина D, образом жизни мы его исправить не можем. Это практически невозможно на самом деле. То есть здесь нужна заместительная терапия витамином D. Пока мы не достигнем насыщения организмом витамина D, при приеме его, соответственно, мы не сможем эту ситуацию исправить. Ни солнце, ни употребление там даже продуктов, содержащих витамин D, там и другие вещи, как правило, очень мало в этом плане эффективны. Тем более, что прием витамина D абсолютно безопасен, практически не встречается нежелательных явлений как таковых, поэтому если нет каких-то противопоказаний к приему или его нюансов или особенностей, то при выявленном дефиците нужно принимать. Я напомню, что без исследования на концентрацию витамина D значит, принимается 800 международных единиц. Если же дефицит глубокий выявлен и контролируется концентрация витамина D по анализу крови, то там доза рекомендуется и 2000, иногда и выше под наблюдением врача. То есть принимать нужно. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас последний вопрос от Нины Тихоновны. Она спрашивает, как бороться с судорогами ног? Каковы их причины? Прием магния не помогает.
Спасибо, Нина Тихоновна, что слушаете нас. Симптом, как и ряд других симптомов, которые мы с вами разбирали в сегодняшней передаче, к сожалению, скрывает под собой разнообразные болезни. Хоть он, в общем, и простой, с одной стороны, но, как правило, под ним может скрываться несколько групп заболеваний. Это и неврологические нарушения, да? Вот, поэтому в некоторых ситуациях здесь приходится поддерживать контакт со специалистом-неврологом. Это сосудистые расстройства, особенно на фоне варикозно-расширенных вен. И сосудистый хирург здесь является наблюдающим врачом. Это может быть действительно дисбаланс электролитов, в частности, дефицит магния. И очень часто на первичном приеме для того, чтобы не назначать дополнительных и ненужных на усмотрение некоторых специалистов обследований, сразу назначают препараты, содержащие калий, магний. И если на фоне калия и магния симптом проходит, то, собственно, устанавливает первопричину в виде дисбаланса электролитов. Также и анемия, малокровие, снижение гемоглобина могут, собственно, давать вот такие расстройства в виде судорог в ногах. Ну и, наконец, мы уже неоднократно сегодня говорили, витамин D очень часто может давать действительно вот такой симптом, потому что витамин D регулирует баланс электролитов, особенно кальция в организме, и при его дефиците может возникать вот как таковая ситуация. Как поступать? Первым этапом, конечно же, нужно обратиться или к фельдшеру участковому, или к терапевту и сдать общий анализ крови для того, чтобы исключить анемию и низкий гемоглобин, потому что, напомню, анемия и низкий гемоглобин могут способствовать этому симптому. Электролиты крови, общий анализ мочи, если есть возможность, биохимическое исследование. Было бы чудесно, конечно, если бы у нас делали витамин D концентрацию при первичном приеме, но, к сожалению, это не всегда и не везде делают. Если терапевт при первичном осмотре не выявил анемии, не выявил отклонения в общеклинических анализах обследования, следующий специалист – это хирург, который должен определить, есть или нет варикозно-расширенные вены нижних конечностей. Да? В некоторых сложных ситуациях порекомендовать сделать ультразвуковую доплерографию, когда с помощью ультразвука определяют проходимость и состояние вен глубоких, которые невозможно определить на глаз при первичном осмотре. Наконец, третий специалист – это невролог, который на самом деле может выявить те или иные неврологические заболевания, способствующие данному симптому как таковому. И если не сделали при первичных исследованиях концентрацию витамина D, то иногда требуется как раз определить эту концентрацию для того, чтобы исключить дефицит витамина D, лежащий в основе данного симптома как такового. Лечение зависит от причины. Если речь идет о анемии, сниженном гемоглобине, конечно же, нужно лечить анемию. Если это железодефицитная анемия, принимаются препараты железа в таблетках. Да? Если это B12-дефицитная анемия, которая нередко, кстати, формируется в пожилом возрасте на фоне атрофического гастрита, то пациенту назначают уколы с витамином B12, который восстанавливает гемоглобин и устраняет ряд и неврологических симптомов на фоне вот, дефицита витамина B12. Если выявлено варикозное расширение вен нижних конечностей, то, безусловно, здесь очень правильным и важным является, первое, определить, нужно или не нужно делать операцию. А если не нужно или, скажем, операция откладывается или не показана, то носить компрессионные чулки, которые снижают, соответственно, венозный стаз и облегчают симптомы, связанные с варикозным расширением вен нижних конечностей как таковых. Если установлен дефицит витамина D, то, соответственно, принимается витамин D для того, чтобы исправить те электролитные расстройства, формирующиеся из-за него. Поэтому не всегда только лишь магний виноват. Это может быть и дефицит витамина D, и кальция. И здесь нужен комплексный подход к обследованию. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня все наши вопросы от слушателей. Будем ждать новые. И, как всегда, ваше заключительное слово в конце передачи.
Спасибо большое, Полина Борисовна, за предоставленную возможность. Я, глубоко уважаемые радиослушатели, хотел бы попросить вас много раз вспомнить те меры, которые мы с вами на самом деле проговаривали, те, которые мы знаем в рамках профилактики эпидемии коронавирусной инфекции. Пока как-то скромно об этом, мне кажется, не так активно заявляют и говорят, но все люди, которые следят за статистикой, аналитикой, ведь видят воочию, что происходит. Заболеваемость выросла уже больше, чем практически в 2 с лишним раза только по Свердловской области. Постоянно мы слышим с вами предупреждения о ситуации в Москве, где рекорд по смертности, он уже опережает даже предыдущие, на самом деле, волны как таковые. К сожалению, прогноз о наступлении третьей волны коронавирусной инфекции и неизбежности наступления, он на самом деле реализуется в нашей жизни. Все устали, все ходят без масок, в средствах, в общественном транспорте маску все носят на подбородке в подавляющем большинстве. Поверьте мне, в этом никакой нет на самом деле пользы. Маску нужно носить только правильно, в соответствии с теми инструкциями, которые мы с вами все хорошо помнили в предыдущих на самом деле волнах. Не забывайте о социальной дистанции. К сожалению, тот штамм дельта-инфекции коронавируса, который пришел к нам сейчас в Россию, имеет повышенную инфекционную активность. Если предыдущие штаммы от больного человека заражали 2-3 человек, то сейчас штамм заражает от 5 до 8 человек. Поэтому вот такой взрывной рост мы и видим. И он будет продолжаться. К сожалению, возможности и ресурсы медицинской системы, мы совершенно четко с вами понимаем, они не беспредельны. К сожалению, ситуация с перегрузкой, которая может возникнуть, она неизбежно отразится на, в общем, всех нас с вами, и это будет ситуация достаточно сложная. Поэтому давайте вспомним, давайте на самом деле будем с вами выполнять все меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Ну а главной мерой профилактики, конечно же, является вакцинация. При любой возможности, малейшей, необходимо вакцинироваться. Противопоказаний к вакцинации на самом деле очень мало. Я за последние дни постоянно с утра до вечера отвечаю всем своим знакомым, друзьям по поводу вакцинироваться, не вакцинироваться. Простите, но фантазии в голове по поводу противопоказаний к вакцинам просто невозможно перечислить. Все боятся, все переживают, а как это случится? Ситуация одна. В вакцине вводится один белок. Когда вирус попадает, там их несколько сотен, тысяч белков попадает в организм. Если реакция на вакцину возникает, то она, скажем так, при попадании вируса в организм, если бы человек не вакцинировался, была бы в 100 и в 1000 раз хуже на самом деле, понимаете? То, что не удастся избежать встречи с вирусом никому, к сожалению, это наиболее вероятно правдивое утверждение. Никому не удастся спрятаться на самом деле, он очень коварен и не собирается на самом деле останавливаться. Поэтому прошу вас, нижайше прошу, вспомните меры профилактики, сделайте вакцину, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.